К вам приходили когда-нибудь мужчины и женщины с разбитым после развода сердцем?
Постоянно. Это, знаете, это все увеличивающийся поток.
Что они переживают?
Некоторые переживают озлобленность. Но в основном, конечно, это боль. Чаще всего приходит не тот, кто развалил брак, а тот, кто пострадал. Тот, кто продолжает любить. Вот это, конечно, самое страшное, что он продолжает любить, он не может примириться с тем, что теперь ответной любви нет, и там какой-то другой персонаж уже занял его место. Вот. И это, конечно, болит, он не понимает, почему, за что, зачем.
Прежде чем я прочитаю письмо, а в разводе разве не в равной степени оба несут ответственность, чтобы избегать слова «виноват»?
Конечно, каждая ситуация разная. Угу. Не бывает так, чтобы один кто-то был совсем не виноват. Но, конечно, допустим, если человек изменил, виноват он больше значительно. Или человек разрешил себе стать, например, пить, например. Или бил, например, жену. Избивал.
Сегодня мы не будем говорить о причинах развода и в каких случаях вы бы благословили на развод. У нас другой разговор. Письмо от Ирины в журнал «Фома». Мы с мужем развелись, был венчанный брак, я не знаю, как жить дальше. Не могу простить мужа, не могу простить себя и нас за то, что не сберегли любовь. Я все понимаю, но есть вопрос. Вот эта боль, она пройдет, как и любая боль. С Божьей помощью. С помощью близких. Что не пройдет никогда после развода с духовной точки зрения? Что останется неизлечимым? Какая травма? Мы же все инвалиды после развода. Окей.
Ну, я, слава Богу, не пробовал. Вот, но я был свидетелем развода моих родителей. И поэтому слова о том, что боль пройдет, я не могу подтвердить. Вы знаете, это фантомная боль остается. То есть вот руку ампутировали, уже не болит. Но она должна быть, а ее нету, понимаете? И вот человек с этим дальше живет. Все-таки, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И есть вот в этом письме прекрасные слова о том, что мы виноваты, что не сберегли любовь, понимаете? Все-таки брак – это то, что Бог дает на вечность человеку, на вечность. Да, в Царстве Божьем не женятся, не посягают, сказано. То есть не создают новые браки, буквально. Но мы знаем, что тогда не будет надежды, не надо будет надеяться, все исполнится. Не будет веры, мы все будем знать. А любовь пребывает вовек, апостол говорит. И в другой форме, но любовь мужа и жены, она не может быть уничтожена. И когда Господь созидает брак через решение людей, тем более брак венчанный, когда Он творит из него малую церковь, Он призывает людей быть в любви в вечности. И вот вдруг это попрано. Попрано ради каких-то страстей, ради нежелания меняться, нежелания расти, нежелания отказываться от чего-то греховного.
Или просто ошибка.
Ошибка при заключении брака, вы хотите сказать?
Да, было 19 лет. Хотелось вырваться из дома.
Вы знаете, в конце венчания есть удивительные слова. Священник говорит: «Господи, благослови Твои рабы Твоим промыслом к общению брака сочетавшиеся». И я вас уверяю, что в 17-18 веке, когда окончательно формировался этот чин, тогда молодые люди, там ей 13, ему 16, почти никогда не выбирали. В основном выбирали родителей. Церковь все равно верит, что это промысел Божий. Вот тебе дан человек. Если он верит так же, и он тоже старается, у вас будет любовь такая, которую ты сам никогда не найдешь. Это вопрос христианского целожизненного подвига. Эту любовь обрести, ее сохранить. И мы просто сейчас находимся в состоянии, когда мы говорим вроде о браке, пытаемся говорить о нем как о браке христианском одновременно, а это совершенно разные вещи, понимаете? Христианский брак – это одно, а брак современный – это что-то совершенно другое. И...
А почему вы разделяете? Я уверен, что сейчас очень много того, что называется христианским браком. Я после крещения, после знакомства с женой, я такое впечатление, что окружен христианскими семьями, для которых христианский брак не пустое выражение.
Но это именно ваш христианский путь. А если, допустим, муж сказал «все», и чаще всего так бывает, что он больше не ходит в храм. Обычно человек, который ходил в храм, потом решил от жены уйти, он перестает ходить в храм, он понимает, что это несовместимо. Он находит себе 1000 причин. Она меня обманула, она не такая, как мне показалось. Мне было 21, ей было 19. Это была ошибка. Нет, я считаю, что все можно создать. Любовь, в принципе, конечно, легче полюбить настоящую любовь человека, в которого ты сам встретил, в которого ты влюбился, которого хотел носить на руках, безусловно. Но, как мы видим, в браках предыдущих эпох можно и по-другому. Почему? Потому что, понимаете, нам надо договариваться, вот, что такое любовь. Любовь – это же не чувство. Оно должно быть тоже чувством, но это второстепенное, это влюбленность. Любовь – это направленность воли. Это волевое действие человека. Понимаете, я люблю вот эту женщину, поэтому я буду делать ее счастливой. И тогда у меня будет чувство. Тогда мне Бог его продлит навсегда.
Хочу я этого или не хочу, но я буду любить тебя.
Ну, ведь под венец никто не заставлял идти, сейчас-то никто не заставляет, почти всегда. Да. Ведь парадокс в том, что распадаются семьи, которые год, два, пять, 12 назад хотели и создали люди по собственному желанию. То есть они хотели жить вместе всегда и быть счастливы, но у них не получилось. Вопрос в том, почему не получилось.
Слушайте, у меня к вам просьба дать жесткий, честный ответ Ирине на вот какой вопрос. Чего у нее больше никогда не будет? Я знаю, что у нее будет все хорошо. Я знаю, что она будет смеяться, улыбаться. Я знаю, что у нее, как у очень светлой, очень хорошей барышни, будут прекрасные отношения. Я верю, что у нее будет любящий муж. Но после разрушения венчанного брака чего у нее больше никогда не будет? Или же я сгущаю краски?
Вы знаете, возможно, у нее не будет больше такого доверия мужчине, как было тогда, в молодости. И поскольку уже невозможно вернуть, не обвиняя ее, чистоту, вот у нее не будет полотенца. Вот этого рушника на втором венчании, даже если оно состоится, оно может состояться. Вот, когда человек весь отдан любимому, во всей своей юности, в целомудрии, чистоте, отсюда слово «невеста», то есть непознанная, неузнанная никем, до мужа, вот, тогда, конечно, все легче, все как на крыльях. Особенно, если и муж, и жена были целомудренны до брака, что сейчас очень большая редкость, и они действительно создают христианскую семью, то такие семьи Господь просто берет, знаете, как на руках несет через жизнь. Вот прямо вот над всеми кочками, ухабами, там, грязью, мусором. Совершенно по-другому. Но таких сейчас очень мало. А бывает и по-другому так, что повенчались, потому что это красиво, и все венчаются, а ко Христу, допустим, она пришла уже после развода по-настоящему и встретила такого же человека с разбитым прошлым. И вот сейчас они уже венчаются с благословения правящего архиерея, это возможно. Совершенно по-другому. Вот когда на аналое лежит Евангелие, а священник берет их в соединенные руки и трижды вокруг обводит с крестом в руках, да, одной рукой держит их в соединенные руки. И это символ их единства. Да, это понятный символ. Это значит, что их единство зиждется на том, что в этой книге написано. Понимаете? И если и он, и она согласны на это, и так и хотят делать, вот тогда вполне возможно, что это будет брак значительно счастливее даже, чем был.
Я часто слышал фразу или читал. Да как вы смеете разводиться? У вас же брак венчанный. Смотрите, слева брак венчанный, справа брак невенчанный. Развод в том и в другом случае чем отличается?
Ну, степени предательства. Того дара, который Господь дал, и через который хотел дать блаженство, вечной жизни и счастье. Все-таки малая церковь – это не просто так. Это святыня, которая дана тебе в руки, ты должен ее сохранить. Да, Господь может простить любой грех. Но есть раны, которые наносятся, и шрамы, от которых не позволяют уже, может быть, полноценно жить. Вот именно поэтому, кстати, невозможно рукополагать священнике человека, который второй раз женат. Не потому, что он погибнет. Он может быть спасен, как и все остальные. И мы знаем огромное количество и бывших блудников, которые стали великими святыми, например, равнопостный князь Владимир.
Или Мария Египетская.
Да. Но что-то бесконечно ценное для Бога сломано. Вот это полотенце растоптано и выкинуто, понимаете? И поэтому... Этот человек некое хотя бы одно служение нести уже не может. И, кстати, вы знаете, очень важный момент. Ведь вообще церковь знает только один брак. Это, кстати, сохранилось у католиков. У нас идут навстречу человеку, понимая, что может быть такая ситуация разная, не от него зависящая. Ну, например, жена взяла и просто ушла. Вот сейчас я знаю семью, где муж певец в храме, жена оставила его с тремя детьми и просто ушла. Развелась. И живет своей жизнью там, с разными мужчинами. Все. Вот. А он остался... Ей даже дети не нужны. То есть, ну, очевидно, что это ее сумасшествие такое. Ну, вот. Может он второй раз венчаться? Может. Может он после второго раза стать священником? Не может. Понимаете, почему? Не потому, что к священнику другие какие-то требования. Ни в коем случае. К священнику ожидания от брака применяются просто на 100%. А к другим – возможность снисхождения. Но все-таки по каноническому, так сказать, сознанию церкви, которое отражено, я, например, сталкивался с этим в киноварных записях, в древних требниках, что вдовец, даже у которого умерла жена, который еще раз женился, он на год отлучился от причастия. Потому что она тебя там ждет. Да, тебе тяжело. Ты дотянешься или нет, как ты решишь и как ты сможешь. Может быть, ты не можешь. И апостол Павел говорит, вдовицам лучше выходить замуж повторно, да, вдовцам. И никто не осуждает. Но какая-то высота, которой ты был призван, она уже не взята. Помните, как в беседе с богатым юношей, да? Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Заповеди. Все это сохранил. А если хочешь быть совершенным, пойди, все продай и следуй за мной. Угу. И мы бы знали его как апостола, писали бы его иконы и рисовали бы его с нимбом на этих иконах. А мы его не знаем. Наследовал он жизнь вечную? Наследовал, по слову Христа, скорее всего. Так же и в браке, понимаете? Вот почему вдовый священник не может второй раз жениться? Он упадет с этой высоты. С той высоты, которую Господь ожидает от каждого.
Ирину церковь как-то наказывает за развод? Ей положены какие-то епитимьи, отлучения?
За сам развод, конечно, нет. Если к этому разводу привели ее грехи, то ей надо через исповедь эту епитимию искать. Потому что, например, очень часто бывает так, что человек приходит и просит в епархию о создании второй семьи в каноническую комиссию. Священник начинает выяснять, который там сидит, кто был инициатором развода. Допустим, он говорит, я. Почему? Жена ушла. Это было ее решение. Она ушла, она развелась через суд. Я ничего не мог сделать. Это одна ситуация, понимаете? Допустим, он говорит правду. Да? Ему будет дано без всякой эпитемии разрешение на повторный брак. Пришла эта женщина в другую епархию. Говорит, я в разводе хочу второй раз венчаться. Почему? Кто был инициатором развода? Муж. Почему? Я ему изменила. Простите, вот 2 года. Приходите через 2 года с документом от духовника, что вы понесли эпитемию. Что такое эпитемия? Что такое духовник? Вот как раз и выясните. Речь же идет о христианском браке, о малой церкви. Если вы попрали первый, то для того, чтобы вам разрешить второй, вам надо вообще понять, что это такое. А для этого надо войти в церковную жизнь, потому что венчать-то на самом деле, мы теперь понимаем, можно только верующих людей, для которых церковь важна. Других нельзя венчать.
Слушайте, отец Федор, у меня аж целых 4 года в церкви после крещения. Я не знал, что духовник может выдать какой-то документ.
Это так было принято в канонической комиссии Москвы, ага. Когда я там тоже трудился. Это было примерно 7 лет назад. Я думаю, что сейчас ничего не изменилось. И это сделано для того, чтобы человек, который развалил семью, чтобы он все-таки задумался и остановился. Потому что, во-первых, он совершил грех. Во-вторых, если он новую семью создаст с нераскаянными механизмами, которые привезли к распаду первой, то там тот же самый риск. Поэтому да, эпитемия. То, что касается вопрошающей, вот там в каждом слове сочится боль, понимаете?
Ну, безусловно.
Она в горе страшном. И, скорее всего, я думаю, что она продолжает. Она пишет, что не может смириться, не может простить.
Ни вот. Его, ни себя. Мы еще поговорим о том, как простить да. его.
Но ей как? Ей причащаться, молиться, молиться за него. И Господь отпустит, поможет.
Ей там еще уготована тяжкая доля, ибо всяк, кто возьмет в жены разведенную, прелюбодей. Это еще почему? В чем вина вот этой прекрасной, я в этом уверен, Ирины? Почему церковь говорит, что все, мать,
это слова
тебе
Христа.
Больше...
Это слова Христа.
Да.
Почему? Поэтому нам надо не с претензий спрашивать, что ты такое придумал, а понять, почему Божья воля такая.
Да.
А я хочу вам на это ответить другими словами Христа, что прелюбодеи и мытари вперед вас идут Царство Божие. Понимаете? И именно исходя из этого, церковь и идет навстречу и разрешает повторный даже венчанный брак. Потому что бывает ситуация, когда человек, находящийся в разводе, вообще почти не виноват. Знаете, как я однажды разговаривал с мужем, который решил бросить жену. И 3 часа он мне объяснял, какая она неправильная. Вот. Хотя ситуация, я ее знал, ситуация была совершенно обратная. И когда я, наконец, доказал ему, что не бывает, что неправ всегда только один, он с этим согласился теоретически. На мой вопрос, ну хоть в чем-то вы виноваты, он задумался, сказал «да». Я был с самого начала с ней слишком мягок, понимаете? Вот, к сожалению, бывают такие ситуации. Mm-hmm. Да, человек, женящийся на разведенной, не будет стоять на белом полотенце. Опять, понимаете? Вот эта высота Божьего ожидания от брака, она уже будет нарушена. А Божье ожидание от брака, оно райское. Потому что это, как говорят святые отцы, единственное таинство, которое осталось от рая. В раю Бог соединил Адама и Еву, сказал, плодитесь, размножайтесь. И сказал, вот твоя жена. А Адам пропел первую песню любви, да, плоть от плоти, кость от кости моя. Вот, он ее полюбил, он ее увидел. Вот дотянуться до этого в христианском браке призваны мы все. Но сколько мы знаем людей, которые жили грешной жизнью, остались святыми. Вполне возможно... И я уверен, что вокруг этой Ирины нету ни одного мужчины, почти сейчас нету, кто так же точно, допустим, не нарушил заповедь о целомудрии. седьмую заповедь, да, не прелюбодействуй. Поэтому, если два человека, по-разному ее нарушивших, создадут брак и искренне пойдут к Богу и скажут, да, Господи, вот там будет лежать Евангелие, а мы теперь на нем, как на фундаменте, будем строить семью, у них будет все хорошо. Но им будет тяжелее. Но все равно, да, благодать Божия на то и дается в таинстве венчания.
Как сказал однажды кто-то из знакомых, если две однокрылые чайки обнимутся покрепче, они обязательно взлетят.
Ну, вот примерно так, да. Или два одноногих человека.
Ну, два одноногих человека, они еще худо-бедно как-то помогут друг другу. Но две однокрылые чайки.
Слушай. Красиво.
А почему Спаситель делает вот именно такую гендерную сепарацию, да? Он не говорит, что та женщина, которая выйдет замуж за разведенного,
надо сказать, что язык Господа Иисуса Христа, он вообще не вписывается в современное понятие. Когда Господь говорит, каждый посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем, это не значит, что женщине можно смотреть с вожделением на мужчин.
Женщине вообще нельзя на мужчину смотреть.
С супругой посоветуйтесь, что он вам скажет. Вот, супруге нельзя, конечно, на других мужчин смотреть, да. Я хочу сказать, что когда Господь так говорит, это не значит, что он, понимаете, вот, допустим, заповедь «не прелюбодействуй». Там нет слов о блуде, но просто взят самый мерзкий из блудных грехов, предательские прелюбодеяния. Эта заповедь запрещает нам, христианам, блудить, безусловно, хотя там это не прописано. Поэтому то, что взят вот какой-то такой гендерно ограниченный контингент, я думаю, не должно никого смущать.
Вот завтра утром наша Ирина проснется. Она сейчас растеряна, ничего не сказать, да? Разбита, ничего не сказать. Она просто не знает, что делать. Что ей делать вот завтра утром? Три конкретных совета людям, пытающимся прожить развод от протоиерея Федора Бородина. Что делать?
Ну, первое, конечно, надо понять, что муж и семья может быть великим и важным, но не может быть главным в жизни. Главный в жизни – это Господь. Вот главный в жизни – это Господь. И бывает так, что Господь разбивает что-то, что нам очень дорого, если это становится идолом. Когда Господь на месте первым, тогда все остальное на своем. Поэтому, возможно, вот эта боль, которую Господь попустил и промыслил, она дана для того, чтобы человек научился глядеть в небо. Знаете, когда все горизонты закрыты, человеку смотреть остается только наверх. Вот это, наверное, первое. Надо выстраивать свои отношения с Богом. Человек, у которого эти отношения выстроены, который в них находит полноту бытия и радость, такой человек в любой жизненной ситуации будет не самодостаточен, потому что он с Господом самодостаточен, но, по крайней мере, разрушить его жизнь, вернуть его в отчаяние, в уныние практически невозможно.
А разве в таком состоянии вообще возможно услышать Бога, когда тебя всего трясет от боли?
Я думаю, что да. Что человек в состоянии горя очень восприимчив к божественному. Именно потому, что мы мало его слышим, когда у нас все спокойно, все хорошо. Надо идти на исповедь, надо каяться и надо причащаться. И надо очень внимательно и совершенно беспощадно к себе, вот то, о чем она говорит, себе не прощу, да, принести на исповедь то, в чем она виновата, в этом распаде семьи.
А батюшка благословит причащаться в такой ситуации?
Ну, я не знаю этой ситуации. Если на ней нету грехов измены, то, конечно, благословит. Почему нет? Это же человек в горе, в страшном. Если ушел муж, потому что его воля стала направлена не на жену, а на другого человека, То есть это его решение смотреть на другую женщину, как на женщину. Понимаете, вот тогда любовь умирает, когда я принимаю решение это. Вот. Что она могла сделать? Конечно, она будет допущена до причастия. Но какие-то грехи, может быть, она была недостаточно внимательна. Это не причина развода, это повод. Но надо их устранять. Может быть, она там, он хотел поговорить, она сказала, да иди ты лесом, а я хочу с подругой посидеть. Или чем-то еще, понимаете, было такое, что его очень сильно обижало. Может, она не выносила его мать и говорила или я, или она. Ну, я не знаю, я могу предположить, что что-то было. Она же сама говорит, что у нее есть вина. Надо принести ее на исповеди Богу и сказать, Господи, распалась семья, я была виновата в этом, в этом, в этом, прости меня. Это второе, а третье, я даже не знаю, вы скажете три совета, я не готов. Ну, это, понимаете, я вам хочу сказать так, я помню, немножко личного, понимаете, я помню свою мать в этом состоянии. Это ужасно, слушай. То есть это просто, это как раз та самая подстреленная чайка с открытой кровоточащей раной, понимаете, и она заживает очень медленно. Тут надо просто выжить вот в это время, пока кровь течет, понимаете, вот. А для этого надо идти в храм. Потому что там есть источник силы, божественной помощи, который поддержит рану, залечит, поможет. Болеть будет. Будет болеть. Но откроется какой-то совершенно другой горизонт жизненный. Поэтому надо начинать вот эту евхаристическую уже встречу с Богом, которая должна стать постоянной частью жизни. Тогда Господь откроет какие-то пути, и все это будет как-то по-другому.
Последний вопрос. Как простить его и как простить себя? Прощение – это вообще самое сложное, по-моему, что стоит в списке задач у христианина. Прощать мы умеем еще хуже, чем молиться.
Простить себя мы должны просить у Бога прощения в своих грехах. Это больше, чем простить себя, это важнее. Все-таки грех – это грех не перед собой, а перед Богом, который дал определенные законы.
Господь простит, а сам себя чувствуешь таким мерзким, таким ничтожным, таким никчемным.
Ну, вы это для Ирины говорите сейчас. Зачем вы это говорите? Не надо это говорить. Ей нет. Так больно. Не надо, да. Не надо, ей надо выжить, понимаете? Ну, ты чайка, ты лечишь, ты что, красная такая вся в крови. Чего ты вообще сюда прилетел? Не надо, понимаете? Я думаю, что любой священник, встречая такую женщину, он, наоборот, ее постарается отогреть, поговорить с ней, помочь ей как-то. Ну, это очень часто, к сожалению, сейчас у нас бывает. Вот. И еще раз повторюсь, что если она там не пила, не изменяла или что-то такого не было, все, что она делала, это поводы, которые для него стали таковыми, а причины, по которым брак распался, они в человеке, который уходит из семьи все-таки. Вот. Что ей делать? Ну, вот жить Господом, понимаете.
А прощать его, может быть, не стоит? Боль утихнет, время пройдет,
нет,
и придут прощать, силы на прощение.
Нет, надо прощать. Просто не надо себя обманывать, на это может уйти не одно десятилетие. А прощать надо, потому что если я не прощаю, то это живет во мне и меня разрушает. Поэтому Господь очень четко сказал. Он сказал, молитесь за обижающих вас. Он дал этот инструмент. Он сказал, любите врагов ваших. Это недосягаемая сияющая вершина, где-то нам вообще недоступная. А рядом первая ступенька, молитесь за обижающих вас. Когда она найдет в себе силы за него молиться, постепенно за этот очень тяжелый подвиг, очень тяжело молиться за предателя. Вот за этот подвиг Господь освободит ее от этой тяготы.
А есть молитва за ушедшего из семьи мужа?
Я не знаю такой молитвы. Я думаю, что своими словами.
Своими словами.
Да, есть психологи, которые проводят платный курс, недешевый, о том, как начать себя чувствовать комфортно, если вы ушли от жены и детей. Вот, да, как убить совесть, можно так это назвать. Вот. А, конечно, какой-то отдельный... Ну, это просто я встретил, меня просто очень сильно меня огорчило это. Потому что такие люди есть. А как ей, ну просто, Господи, прости, не ведает, что творит. Прости раба такого-то. И вы знаете, может быть, за этот молитвенный труд, вот такой вот, Господь ее быстрее освободит от этой боли и от этого туги этой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова